Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Лукашевский, пятница, и у нас в эфире канала «Страна и мир» разговор о главном с руководителем проекта «Рераши» Кириллом Роговым. Кирилл, добрый день!
Добрый день.
К сожалению, по объективным причинам вы вынуждены были пропустить прошлую пятницу, но вот мы снова в строю и готовы обсуждать то, что происходит вокруг нас, те изменения, те события, те тренды, которые имели место и оказались значимы на прошлой неделе. И, конечно, начинаем с разговора о том, что происходит на поле боя, происходит на Украино-Российском фронте. А там российские войска продолжают последовательное, хотя и очень медленное, к счастью, наступление на украинские позиции. Практически по всему Восточному фронту российские войска вышли уже на жилые кварталы поселка Нью-Йорк и города Торецк. И хотя Украина, украинская ВСУ, украинская армия уже в большой степени оправляется от кризиса, связанного с недостатком вооружений и средств, но тем не менее российское наступление продолжается. И одновременно российские войска и Украина обмениваются чувствительными воздушными ударами. И те налеты, которые совершила Россия на Украину за прошедшую неделю, вызвали шок попаданием ракеты в детскую больницу в Киеве. Шокирующее событие, вокруг которого, как всегда, развязалась информационная война. И по данным практически всех экспертов, совершенно с высокой, очень высокой долей вероятности можно говорить о том, что это попадание именно российской ракеты, именно прямое попадание. С другой стороны, украинским войскам ВСУ удается наносить очень чувствительные удары по российской территории. Тамбовский пороховой завод, склад боеприпасов под Воронежем, нефтяные базы в Краснодаре и другие цели. Кирилл, как бы глобально глядя уже так за 2 недели на театр военных действий, случились ли там какие-то существенные изменения, или это, в общем, тем не менее, продолжение старых тенденций, старых трендов, которые мы видели до этого?
Пожалуй, за последние недели сообщений о продвижении российских войск стало больше, чем если сравнивать это с 4 неделями назад, да? Вот за последние как раз 2 недели мы эти сообщения с новыми какими-то географическими названиями встречаем чаще в информационных сводках. И это свидетельствует, что наступление продолжается. Оно, как мне представляется, оно укладывается в рамки того сценария, который как бы считался близким к оптимальному еще зимой, в конце зимы, что наступление как будет происходить, российские войска могут продвинуться. И главный вопрос заключается в том, способны ли они при этом открыть еще один новый фронт наступления. Это во-первых. И во-вторых, какая цена будет у этого продвижения. Сейчас все больше и больше как бы возрастает по мере того, как лето переваливает за середину, больше вероятность того, что другого фронта не будет наступления, другого направления наступления, какого-то неожиданного, хотя это еще рано об этом говорить твердо. И второе, что, по всей видимости, Россия теряет много ресурсов на продвижение, которое ей удается, и это хорошо для Украины. Так вот, прошлым летом, когда началось украинское наступление, то, в общем, как бы обескураживающим фактом было то, что, Украина совсем никуда не продвинулась. Это может свидетельствовать о 2 вещах. О том, что российская оборона была железобетонной, или о том, что украинское наступление, почувствовав на какую как бы сильную сопротивление, с каким сильным сопротивлением оно сталкивается, ну, ограничила свои притязания на наступление. В то время как, возможно, насколько мы знаем, систему принятия политических решений в России, российские военные не могли себе позволить отказаться от наступления, несмотря на то сопротивление, которое она встречает, на те потери, которые они несут. И если это так, если как бы российское наступление имеет иррациональное соотношение потерь и того, что оно приносит, то это хорошо для Украины, потому что как бы война на истощение – это война на сравнительно потраченные ресурсы. И как мы не раз говорили, как в этой войне, судя по тому, что мы о ней знаем до сих пор, наступающая сторона проигрывает, потому что затрачивает очень большие ресурсы, не добиваясь стратегических целей. Если это так, то это хорошо для Украины. И как это обсуждалось еще опять-таки зимой в преддверии российского наступления, что если эти издержки наступления будут очень высокими, это дает Украине шанс собраться и как добиться в следующем году, в 2025 году, какого-то перелома в свою пользу. Нам-то также
Вот,
важно.
Кирилл, вот к вопросу о как раз издержках. Вот по оценкам экспертов, уровень российских потерь в личного состава увеличился вдвое в этом году по сравнению с прошлым. И сейчас, по этим оценкам, ежегодно российские войска, ежедневно российские войска теряют 220-250 человек. И
Убитых.
наступление ведется вот этими силами пехоты. Но кажется, что вот этот как раз ресурс, он относительно, безусловно, неисчерпаем для Путина и не несет политических издержек, увы.
Нет, я думаю, что это не так, что любые ресурсы исчерпаемы на каком-то горизонте. Сейчас, но я хотел еще договорить, что еще одна неизвестная, которая важная, которая сейчас происходит, это как бы это насыщение украинских войск вооружениями. И, конечно, две критические вещи, которые будут иметь значение для будущего, это системы ПВО. Как бы появляются сведения о поставках разными странами систем ПВО Украине, но они, конечно, выглядят пока не очень значительными. И вторая важнейшая вещь это насыщение как бы дроновым запасом. Потому что дроновая война, как сейчас кажется, является как бы не менее, а скорее даже более важным элементом этой войны, чем возможность пополнять живую силу. По поводу оценок потерь, да, есть такие оценки. Есть оценки, значит, вот да, там 200-250 убитыми, до 1000 как бы в целом потерь, то есть включая раненых. Ну, мы не до конца знаем, насколько они точны. Такие совсем точные данные, по которым мы обычно оцениваем уровень потерь, они все равно идут от проекта BBC Медиазоны, а там накопление данных идет с большой задержкой. То есть вот как бы более-менее достоверные данные по временному периоду мы видим там, ну, через месяц, через два после того, как вот, да, с задержкой, потому что пока у них накапливаются данные о том, кто погиб в этот период. Так вот, да, это не очень точные данные, но я думаю, что в любом случае как бы потери – это потери. И можно какое-то время делать вид, что это тебя не занимает, что это как бы, что у тебя есть большой ресурс, но на самом деле, скорее всего, огромного ресурса нету. Мы как раз подробно разбирали эту тему в одном из предыдущих выпусков. Возможно, когда вы были в отпуске, в связи с тем, как увеличиваются выплаты этим самым контрактникам, и темп увеличения выплат говорит о том, что темп притока их не такой уж высокий, да, потому что не имеет смысла повышать на перегонки выплаты, если они текут к тебе. А вот если не текут, не особенно текут, то имеет смысл. Кроме того, по мере того, как вот это вот контрактное ремесло развивается, накапливается знание о том, о вероятности погибнуть. И вероятность погибнуть, когда она меняется, это тоже плохо действует на тех, кто собирается или не собирается на контракт. Мы понимаем вот из того, что, опять-таки, из тех материалов, которые мы обсуждали, которые сегодня собираемся обсуждать, в частности, из этнографического отчета Лаборатории публичной социологии, мы понимаем, что вопрос идти или не идти на контракт – это такой постоянный дебат в провинциальном обществе, в зонах, таких депрессивных зонах, где стимулы пойти на него, на такой контракт велики. Это все равно постоянный общественный дебат. И в этом общественном дебате будет присутствовать эта тема – какова вероятность не вернуться. И эта вероятность, она также будет влиять на готовность людей выбирать этот путь. Так что здесь нельзя сказать, что совсем не влияет. Оно не влияет напрямую и стремительно, но в целом как бы истощение есть истощение, и во всяком случае эти затраты, они, ну, они накапливаются, они влияют на принятие решения, на понимание ситуации людьми, и командованием, и обществом.
Вот эта ситуация, которая сейчас разворачивается, да, на фронте, она является фоном для такой очень активной дипломатии и политических событий, и фоном, в частности, для саммита НАТО, который одновременно посвященный 75-летнему юбилею организации и, собственно, естественно, в первую очередь ситуации в Украине. Он прошел 9-11 июля. И кажется, что с одной стороны, вроде Украина получила очень много, и подтверждение неизбежности своего вступления в альянс, и истребители, и средства ПВО, и деньги. Но одновременно, когда эксперты анализируют эти результаты, то они отмечают, что, в общем, многое из этого, собственно, было и решено заранее. Это как бы было проговорено еще раз. Вот насколько, на ваш взгляд, решения, которые были приняты, они были действительно прорывными, значимыми, или же просто констатировали ту реальность, которая и так уже сложилась?
Ну вот я сейчас отойду от сценария, так как у нас по поводу саммита НАТО. Так как у нас называется передача там «Разговоры о главном» или «Рогов о главном», то хочется сказать все-таки о главном. И главное на сегодняшний день – это не конец, не результаты саммита НАТО, а главное на сегодняшний день – это когда Байден объявит о выходе из гонки. И это действительно то событие, которого все ждут, и которое кажется все более неизбежным с каждым днем. И о котором
он хочется... же такую боевую речь произнес на саммите.
Да.
Как же
да,
выйдет?
Да, да. И о котором необходимо сказать как бы несколько слов, потому что на сегодняшний день уже такие силы внутри демократической партии призвали его выйти из гонки, что идти на выборы с этим бессмысленно. Так нельзя идти на выборы, если у тебя ключевые спонсоры и ключевые члены партии говорят, что ты должен выйти. Это очевидная вещь, достаточно очевидно, что Байден очень сильно сдал, что что-то произошло с его здоровьем, и именно за последний год-полтора это произошло, и это скрывалось, и это вышло наружу. И загнать это обратно не удастся, он не может быть президентом в течение 4 лет, и это просто агония. И почему мне кажется, что вот захотелось об этом сказать, потому что я считаю это ключевым результатом саммита. То есть то, что может быть ключевым результатом саммита. Было понятно, что Байден должен провести саммит и не может до саммита выйти из гонки, не может об этом объявить, чтобы как бы это событие не разрушать. Но саммит прошел, и это значит, что Байден должен решиться. Вот, и это по поводу итогов саммита. Но если, значит, вернемся уже, собственно, к тому, что произошло в Вашингтоне, ну, я не знаю, решения объявленные, они являются не новыми. Ну и что? Они существуют. Дело в том, что как бы этот саммит, он Год назад анонсировался, как мы сейчас вот сейчас буквально через час выпустим на Рераша большой обзор, значит, итогов саммита, и я отчасти сейчас вот поговорю о том, что там написано. Как бы год назад считалось, что вот саммит через год, он продемонстрирует вот юбилейное 75-летие НАТО, продемонстрирует так несокрушимую решимость и единство Альянса. И сейчас, вот буквально последние недели, последние там 10 дней накануне саммита, если посмотреть всякие think-tanki, экспертные отчеты и заголовки прессы, то это кошмар, кошмар. Все, НАТО кончилось, НАТО не будет, НАТО находится на грани гибели. Это альянс, который не пережил себя, он остался в прошлом. Ну вот это вот все. И как бы и на мой взгляд здесь есть две вещи. Первая вещь — это как бы, так сказать, структурный кризис НАТО. Мы, безусловно, присутствуем при структурном кризисе НАТО. Этот кризис, как вот сказано в нашем обзоре, и мы там широко используем и цитируем статью Дэна Трейсмана, политолога в Foreign Affairs, а Foreign Policy, я не помню, где Foreign Affairs или Foreign Policy. Читайте Рераша, там все написано точно. Но через час. А, нет, когда это выйдет, уже будет, и там выйдет. Так вот, Дэн Трейсман пишет, что парадокс заключается, этот парадокс, этот структурный кризис, его корни уходят в 90-е годы. А в чем парадокс заключается, что в 90-е годы НАТО приняло противоречивую стратегию, в которой оно занималось двумя вещами. У этой стратегии было две составляющие. Это, во-первых, расширение НАТО, а во-вторых, его разоружение. То есть они принимали новые и новые страны, и при этом эти страны, войдя в НАТО, решали, что им теперь не нужно тратиться на оборону, и резко сокращали расходы на оборону. Старые члены НАТО тоже сокращали расходы на оборону, думая, что нету Советского Союза и нафиг это нужно. В результате НАТО расширялось. При этом там Дэн приводит данные, сейчас не буду их, он приводит как бы данные, как сокращались расходы и количество вооружений, которые были у НАТО при его фактическом расширении. И вот этот вот огромный дырявый зонд создавался как бы в идеологии, что, ну, а это все не нужно, вот, вооружение-то, потому что есть зонтик НАТО, есть такой как бы бренд непобедимости, есть ядерный зонтик, и как бы если ты, у тебя записано, что ты член НАТО, то тебе вообще не надо тратиться на оборону. И вот эта странная стратегия, она существовала в течение почти 30 лет, и это то, в чем Путин как бы застал НАТО врасплох. Когда он устроил большую конвенциональную войну в Европе, выяснилось, что в НАТО ничего нет. Это блок к этому не готовился, он 30 лет к этому готовился, к чему-то противоположному. И, собственно говоря, то, что мы видим сегодня, вот этот структурный кризис НАТО, это момент, когда НАТО действительно начинает расширяться. А именно вот теперь они озаботились тем, что это расширенное НАТО надо наполнить военным содержанием. И медленно эта машина запускается, разворачиваются военные производства, есть планы там по увеличению там численного состава того сего, довольно много уже планов разработано. И сейчас мы, безусловно, находимся в том состоянии, когда так всегда такое бывает, состояние, ну, как бы в стакан наполовину полон или наполовину пуст, да, он еще, это еще не боеспособная штука, но она как-то чем-то наполняется. Есть большая проблема, если рассматривать этот круг структурных проблем, есть большая проблема с финансированием. И проблема на сегодняшний день формулируется так, что чтобы достичь того имиджа непобедимости и того преимущества, которое 30 лет назад было очевидно всем и которое сегодня не очевидно, нужно существенно увеличить траты на оборону на каком-то отрезке, во всяком случае. НАТО не до конца к этому готово. НАТО – это блок демократических стран, и политики в демократических странах не могут по своему решению принимать такие штуки, решать вот про увеличение расходов, пока это в нужность этого не поверят граждане. Граждане в нужность этого начинают верить долго, и за 2 года здесь есть прогресс, но он еще недостаточный.
Но мне кажется, да, простите, Кирилл, что и в этом смысле политики стран НАТО движутся очень медленно. Вот именно в объяснении своим обществом, в какой новой ситуации оказались их страны, и что угроза реальна.
Но что значит движутся медленно? Будешь объяснять слишком быстро, вылетишь. Да, вот начнешь говорить, что вы все ничего не понимаете, давайте деньги, потому что враг на пороге. Ну, и за тебя не проголосовали, и все. Так что они как бы объясняют в том темпе, в котором они считают, что люди могут это воспринять. При этом, как бы, если мы посмотрим на Европу, в частности, вот по материалам последних опросов ЕСФИАР, Европейского совета по внешним делам лондонско-берлинского think-tank'а, да, то мы публиковали их материал тоже неделю-другую назад. Так вот, мы четко видим, например, в Европе, что северо-западная Европа, она, в принципе, более-менее готова к росту расходов на оборону, а вот юго-восточная Европа подбрюшья, оно не готово. Отчасти юго-восточное подбрюшье, безусловно, оно беднее, но дело и не в этом, оно как бы и политически находится немножко в другом месте, а некоторые его страны совсем не беднее Запада, как, например, благословенная Австрия, которая с точки зрения доходов и богатства, она как северо-западная Европа, а с точки зрения своего взгляда на политические вопросы, связанные с Украиной и Россией, она как и юго-восточная Европа.
Но она и не член НАТО.
Ну да, да, но да, да, совершенно верно, она не член НАТО, нейтральная страна, но это скорее, да, я не туда вставил этот кусок, он имеет отношение к этому делению юго-востока и северо-запада, что оно не чисто экономическое, но действительно Австрия не член НАТО. Так вот, пока Европа не готова, и вообще жители стран НАТО не готовы к тому уровню наращивания расходов на оборону, который мог бы вывести быстро, относительно вывести НАТО на тот уровень как бы непобедимости и убедительности своего преимущества, который хотелось бы иметь в настоящее время. Это та реальность, которая есть. Второй элемент кризиса НАТО – это Украина, безусловно. И здесь тоже ситуацию как бы не стоит упрощать. Вот накануне саммита около 60 видных американских интеллектуалов, профессоров, экспертов написали такое воззвание про то, как безответственно разговаривать даже о приеме в НАТО Украины, что это ставит НАТО на грань коллапса, а человечество на грань Третьей мировой войны. И это вот реальность, эти люди так думают, и они так высказываются. Вместе с тем, другие люди говорят и пишут накануне саммита, что то, как сейчас происходит, когда там Соединенные Штаты и Запад дают Украине оружие достаточное, чтобы выживать, но недостаточное, чтобы победить, потому что они боятся, что поражение Путина приведет к эскалации, это подрывает доверие к НАТО и делает его позицию страшно двусмысленной. Это разъедает ее разъедает НАТО изнутри, потому что там есть часть членов Альянса, которые тоже возмущены этим обстоятельством и считают это как бы, ну, такой пораженческой и позорной стратегией. В общем, это создает кризис, и суть кризиса, что вот принять нельзя не принять. НАТО не может принять Украину. Это невозможно, принять Украину в члены НАТО в настоящий момент. Но также невозможно отказаться от поддержки Украины и невозможно допустить победы Путина в Украине. Это будет поражением НАТО в той ситуации, в которой мы находимся сегодня, однозначно будет и изнутри, и извне воспринято как поражение НАТО. Поэтому это кризисная ситуация, когда вы имеете дело с неразрешимой дилеммой. И вы не можете выбрать ни первое, ни второе решение. Они оба неверные и разрушительные. И надо искать какой-то третий путь. Это кризис, И кризис это нормально. То есть кризис это, наверное, не нормально, но кризис это то, что периодически случается. И, кстати, в истории самого НАТО таких кризисов было не так уж мало. Это и Суэцкий кризис, и кризис во времена войны в Вьетнаме, когда НАТО отказалось в этом участвовать. Это и кризис вокруг Косово, и кризис вокруг Иракской войны. То есть такие ситуации, когда в НАТО возникает, появляются не разные мнения о противоположные мнения о приоритетах безопасности, они периодически в истории блока случались. И они кризисные, их надо преодолевать, но они никогда не вели к какому-то распаду блока, к какому-то коллапсу, и не случится этого и на сей раз. И если мы, потому что мы совершенно очевидно, что никакой альтернативы НАТО не существует. И даже если в Белый дом придет Дональд Трамп, это останется так же. Никакой альтернативы НАТО не существует, и распуск этого блока несет слишком большие издержки и проблемы для всех, является абсолютно иррациональным и не поддерживается населением. Как мы видим по международным опросам, население как бы в ощущении своей безопасности, в ощущении безопасности жителей Запада, НАТО, вот эти четыре буквы, они им играют очень большую роль. Поэтому никто этого не сдвинет.
Да, но вы вот говорили о НАТО как о дырявом зонтике с военной точки зрения, но кажется, что он сейчас имеет дыры и с политической точки зрения. Я имею в виду вот этот вояж лидера Венгрии Орбана, Киев, да, Киев, Москва, Пекин, и как-то он совершенно расходится с общей стратегией, я не знаю, переговорной позицией большинства стран Альянса. Как НАТО преодолевать эту дырявость?
Да, это дырявость. Эта дырявость, ну, скорее она, это дырявость Евросоюза, потому что здесь как бы это не столько актором является НАТО, сколько как бы коллизия заключается в том, что Венгрия сейчас страна председателя Евросоюза, и, значит, Орбан взял этот флажок председателя Евросоюза и с ним поехал, значит, в Москву и в Пекин. И это, конечно, ну, такое читерство чистое, и конфуз и скандал в истории Евросоюза, потому что, ну, так, председатель-предатель, да, самозванец какой-то, значит, который, он едет с флажком председателя Евросоюза, он едет с миссией, которая должна подорвать официальную позицию Евросоюза по этому вопросу. И вы выступаете с ней в пику. Это, конечно, большой конфуз. Более-менее понятно, что Орбан является шерпой Трампа. И он, значит, от имени Трампа ведет переговоры и с Зеленским, и с Путиным, и с Си. Это конфуз, и мне кажется, что Евросоюзу придется что-то про это думать, и что вот в тех реформах Евросоюза, которые обсуждались, там был этот пункт о том, что нужно, в принципе, придумать процедуру как бы выхода из Евросоюза, потому что, ну, какой смысл вот делать вид, что есть некоторое политическое единство с Виктором Орбаном. Его нету. Это другая какая-то другая позиция, другая идеология. Там, кстати, мы тоже публиковали и, ну, целый ряд выступили с этим, как бы разные издания и синктенков выступили с похожими материалами про экономическую подоплеку визита Орбана в Китай. У этого, как политически он был шерпой Трампа, а экономическая проблема заключается в том, что Европа приняла такую стратегию дерискинга, да, снижения риска в отношении с Китаем, где она пытается ограничить как бы позиции Китая на своих рынках, там, где возникает угроза монополизации со стороны Китая, в частности, там там рынок электрокаров, и вообще пытается создать такую ситуацию, при которой в случае обострения политических разногласий с Пекином можно будет резко снижать экономическую зависимость от него. Потому что на сегодняшний день Китай – это 20% европейского импорта. Это в полтора раза больше, чем весь импорт в Европу из США. И это очень серьезная проблема, потому что в такой ситуации как бы ты, ну, это похуже, чем история с русским газом. И в такой ситуации ты не можешь себе позволить такую ситуацию с той страной, в отношении которой у тебя нет уверенности, что не возникнет ситуация, как с Россией, когда необходимо будет резко сократить или оборвать с ней экономические связи. И предложенная фон дер Ляйен еще год назад вот эта вот концепция дерискинга, снижения рисков, она направлена на ограничение как бы присутствия, на сдерживание присутствия экономического Китая на европейском рынке. Так вот, Венгрия является страной, которая активно саботирует это, и она себя ведет в данном случае примерно так, как Китай и Индия ведут себя в глобальном масштабе в отношении России. То есть в то время как Запад прерывает экономические отношения с Россией, то становятся очень те, кто не прерывают и имеют отношения и с Россией, и с Западом, они экономически выигрывают. Да, они оказываются в такой привилегированной экономической позиции. Вот и извлекают из этого выгоду. Вот также Венгрия, как бы саботируя программу снижения рисков европейского, она аккумулирует китайские инвестиции, в то время как Европа пытается их сдерживать, и пытается вот, значит, выиграть на том, что ведет такую ревизионистскую, деструктивную, ну, как бы политику саботажа в отношении общеевропейской политики. Это тоже парадокс, не меньше, чем поездка с флажком председателя ЕС, вопреки мнению ЕС, в Москву. И, конечно, это возникает, ну, это создает такой фундаментальный какой-то вопрос про ЕС. Слушайте, подождите, а это что такое, это ЕС? Если можно, ты можешь сидеть внутри ЕС и вести политику, направленную против его согласованной политики, зарабатывая на том, что ты не подчиняешься тем правилам, которые на себя принимают другие, чтобы не допустить больших рисков. Это странная история, которая должна найти свое разрешение.
Вот другая страна как будто бы чуть не стала слабым звеном Евросоюза, я имею в виду Францию, но в результате национальное движение Марин Ле Пен потерпела поражение, а вот хотелось бы в этом смысле, да, в этой ситуации спросить, чья победа, да, победа ли это Макрона, или это первая победа Макрона, и, в общем, вот эта ситуация вообще показывает, что не только, действительно, что Европа продолжает находиться в ситуации риска, когда не только Венгрия окажется таким слабым звеном Евросоюза и НАТО.
Да, в Европе какой-то развивается кризис, и безусловно, он идет к своему какому-то апогею, и это кризис. И, конечно, то, что произошло во втором туре, с одной стороны, может быть и обнадеживающе, с другой стороны, это не преодоление еще кризиса. И мы видим, что как бы, да, ну, как бы коалиция Макронов, коалиция с левыми, они сумели оттеснить правых на третье место во втором туре. Но люди, похоже, охотнее голосуют за левых, чем за центристов. И кризис центризма, он очевиден, какая-то усталость, какая-то неверие в демократию, неверие в тем политикам, тому стилю европейской политики, который выработался в течение последних там 20 лет. Этот стиль, это какая-то политическая культура, она не пользуется поддержка, она как-то себя дискредитировала. И мы видим знаки этого повсюду. Повсюду мы видим стремление избирателей смахнуть вот эту вот традицию, как-то ее изменить, выбрать что-то другое. И это очень сильное намерение, очень сильное желание, от которого не отмахнешься. Это же есть и в Соединенных Штатах. И надо сказать, что, ну, начинаешь понимать немножко трампистов, когда ты смотришь вот на эту коллизию с Байденом. Ведь, ну, это какой-то кризис политики демократической партии, кризис демократической партии, что так получается, что невозможно, вот всем более-менее очевидно, что этот человек не должен избираться, он не может физически быть президентом США. Но истеблишменту странно так, что вот это какой-то происходит. Ну, это все сговор и такая олигархизация политики, какая-то клановость. И люди все это чувствуют прекрасно. И им не расскажут, что ой, нет, нет. Вот как, то есть радикализация, которая происходит в избирательной, среди избирателей на электоральном поле, она связана с существенным значимым, тяжелым кризисом тех центристских политик и той центристской политической культуры, которая складывалась в течение последних 25 лет. И этот кризис не разрешен, он только движется к своим каким-то кульминациям. И так же, как Байдену надо признать, и окружению Байдена, и руководству Демократической партии, что просто признать, это так. И не выдумывать никакие там истории про то, какой на самом деле Байден был бойкий в такой вечер и вот на том выступлении, признать эту слабость, эту накопленную какую-то, накопленные издержки, накопленную нечестность, которая утратила доверие многих избирателей, и найти как силы для какого-то обновления, другого пути, по-моему, нет.
Да, вот к счастью, конечно, в ситуации демократии вот эта обратная связь от общества, изменения в обществе, они довольно быстро и очевидно становятся видны и влияют на политику. С авторитарными режимами не так, и, в общем, мы вынуждены, соответственно, вынуждены пользоваться разными другими методами исследования. С другой стороны, к счастью, у нас такие инструменты и такие материалы теперь есть. Я бы хотел как раз обсудить вот большой материал новый по результатам доклада лаборатории публичной социологии и одновременно с этим тоже еще одну другую часть доклада. Да, первый вышел на Рираша, а второй, посвященный Бурятии, вышел на Медузе как раз на прошлой неделе. И это, собственно, то, что нам показывает, а как живет и меняется российское общество. Вот теперь мы уже видим не картинку, взятую из одного отдельного города, да, Черемушкина, но некоторые выводы в целом по стране. Что вы для себя увидели в них важного?
Да, это даже как бы тут есть больше публикаций. Есть, значит, первая была публикация, это «Параллельный Черемушкин», описание жизни города Свердловской области, которая была не на Рираша и которая является частью большого доклада. Потом была Бурятия на «Медузе», и потом еще вот вышел сам доклад, и мы на Рираше сделали две публикации, они называются «Ненародная война». Значит, это большие куски такие из доклада, адаптированные специально нами. Мы уже говорили подробно про то, как какой-то интересный и новый поворот в исследовании общественного мнения, этнографическое включенное наблюдение, которое позволяет как бы описывать, как люди реагируют на войну в реальной жизни, не в специальном интервью, а именно вот в обыденной среде. И это дает нам, мы видим в этом особенно наглядно, как война встроена в систему как бы жизненных в систему социализации, в систему жизненных приоритетов. Вот этого всего, и как и ее оценки, они определяются прагматикой вот этих вот социальных связей, приоритетов, каких-то жизненных стратегий, а не ценностных систем. Вот на границе, в любом обществе, на двух границах спектра находятся идеологи. Люди, которые много думают о политике, они рефлектируют, у них есть система устоявшихся политических убеждений, которые им очень важны, и они им настолько важны, что эти люди готовы даже как бы жертвовать своими целями, своими социальными, жизненными, карьерными, во имя того, чтобы ощущать свою, как бы, свою идентичность, свою связь с этими системами ценностей. Это на границах спектра. В середине есть вот эта серая зона, как мы ее и как в докладе лаборатории публичной социологии это называется, серая зона людей, для которых ценностные системы являются не столь важной вещью. Они существуют скорее на периферии их какого-то внимания, в то время как в фокусе их внимания проблемы социализации, стратегии финансовые, экономические, семейные. И на это они тратят главные свои ресурсы, свои психологические и интеллектуальные. И для них важно, чтобы эти ценностные системы, чтобы они не мешали им в этих стратегиях, чтобы они не наваливались, не душили эти стратегии. И вот как раз такие, это, собственно говоря, структура любого общества, ну, как бы, чем выше, скажем, в демократическом обществе люди гораздо больше вовлечены в политические дискуссии, поэтому вот серая зона, она чуть сжимается, а эти ценностные, значит, ценностные крылья расширяются. В авторитарных странах, как бы, авторитарное правительство заинтересовано, чтобы серая зона была большая, а идейные лагеря по краям маленькими. Тогда это дает авторитаризму операционный простор. Так вот, мы как бы наблюдаем вот людей в этой серой зоне и то, как они реагируют, и как они видят войну, и что они про нее думают. И, пожалуй, центральная такая мысль, которую мы можем вынести из отчета наблюдения, скажем так. Надо сказать, что отчет очень большой. Работа потрясающая и очень новаторская. И так как она очень новаторская, то в принципе вот как бы система, как модели, паттерны строгих описаний такого рода материалов, они не очень развиты. Как ты будешь вот это описывать, как ты можешь это структурировать? Это довольно сложная задача, и, значит, социологи из лаборатории пытаются преодолеть эту сложность, как бы и структурировать весь тот материал, который ты получаешь. Но это сложная задача. Так вот, одно из таких ключевых, несколько ключевых наблюдений. Значит, что люди вот в этой серой зоне, это они их называют не противниками войны, это те люди, которые не являются ни последовательными сторонниками войны, ни последовательными противниками войны. Они не противники, но и не сторонники. Значит, и главное их наблюдение состоит в том, что эти люди устроены так, что вообще война для них, в отличие от того, от начального периода войны, сейчас война для них, это прежде всего разные впечатления, личные впечатления, которые они получили, сталкиваясь с разными последствиями войны и с людьми, которые были на войне. В этом смысле они меньше доверяют, чем в начале телевизора. В начале они как бы такого рода люди, они в основном спорили и как бы находились в аргументации телевизионных новостей. У них не было собственного опыта понимания, что такое там эта специальная военная операция. Теперь, как говорят исследователи лаборатории публичной социологии, практически нет людей, которые не сталкивались бы с кем-то, кто был на войне, у которых нет собственных впечатлений о том или наслышанности, что там происходит. В общем, у людей большой уже этот бэкграунд. Люди опираются на этот бэкграунд, и в основном этот бэкграунд, он провоцирует различного рода такую критику войны. И по экономическим соображениям, по соображениям морали, по соображениям того, что много народу гибнет. Это все, это в основном какой-то критический такой есть бульон. Но как только кто-то из собеседников пытается вывести вопрос на некоторые принципиальные такие установки, а тогда зачем эта война? Может быть, ее не надо было начинать? это вызывает у такого рода людей мобилизацию провластную, и они начинают активно, как бы активно аргументировать в пользу необходимости войны, использовать фрагменты официальных нарративов для этого, и у них возникает такая мобилизация, в которой они как бы довольно эмоциональные, и природа этой мобилизации и этой эмоциональности довольно понятна. Эти люди, они очень боятся вот того взгляда на Россию, который свойственен людям с последовательной антивоенной позицией, что Россия является агрессором, что Россия убивает мирных людей в Украине, что она является захватчиком. Весь этот комплекс обвинений, он этих людей, которые, в принципе, им самим война не нравится. Он их очень пугает и заставляет идентифицировать себя с официальным дискурсом. Это вот такое фундаментальное наблюдение про то, как устроена эта сумма реакций у этого среднего человека в серой зоне, который, в общем, которому не очень нравится война, он не очень понимает, зачем она, но как только он понимает, что речь пойдет сейчас о том, что Россия в целом является агрессором, ответственным за военные преступления, и он как часть этого окажется тоже там, это возникает у него острые реакции эмоциональные. А как только полемическая часть заканчивается, то весь геополитический дискурс с них как рукой снимает, они из него сразу выходят, и начинается опять дискуссия на каком-то таком бытовом уровне, в котором скорее война – это неприятности, которые она доставляет России россиянам, как мы, соседям, вот им она доставляет неприятности, и это мы не поддерживаем. Она как бы против интересов простых людей. Но как только они переходят на уровень, где мы говорим о неком субъекте России, в которую они тоже включены, это вызывает вот эту самую такую геополитическую идентичность и геополитическую идентификацию себя фактически с Кремлем.
Если в этом нарастании критичности какая-то угроза для режима? Или вот этот вот такое, как написано в этом материале, верность неопределенному национальному «мы», оно нивелирует для режима последствия роста критических настроений?
Это трудно сказать, мне трудно это сказать, это, наверное, определится в динамике. Я бы сказал так, что вот название материала «Война ненародная», оно мне кажется, которое мы в Раше придумали, оно мне кажется важным, потому что ты видишь это сразу, что вот вся история про то, что это вот наша народная война, про то, что на нас напал враг, а мы защищаемся, это работает как система риторических аргументов вот в той полемической части, но не существует жизни. Не существует. Даже сторонники войны, там эти самые какие-то тетки, тетехи, которые ее как бы поддерживают, они ну, ощущают ее как чужеродный какой-то. И им не удается ее спровоцировать какую-то народность. Это какая-то навязанная вещь. Навязанная вещь. Но в то же время эта навязанная вещь, она ставит нас всех под удар. Ставит под удар и возможностью поражения, и возможности стигматизации. И вот это все ставит нас, и как только мы чувствуем угрозу этого удара, мы становимся одним целым, вот этим «мы», которое защищается. Как только эта угроза чуть снижается, мы ощущаем это как ненужное нам, навязанное нам. И вот эта двусмысленность, она, по-моему, очень точно поймана. Она, как мне представляется, сохраняет возможности разных развития событий. И если при определенном стечении обстоятельств, например, при каком-то резком возрастании сдержек или при накоплении сдержек войны, это может развернуться, вдруг они начинают говорить, а кто вообще нас сюда втянул? Кто нас... Они как бы сейчас избегают этого вопроса, кто нас сюда втянул, потому что вопрос довольно-таки опасный, а как бы издержки от того, что тебя сюда втянули, они ну, пока терпимые, в общем, они такие не супер болезненные. Но этот вопрос может возникнуть, и это будет, и это является постоянной угрозой для власти. Это заставляет власть держать такой высокий уровень репрессивности, демонстративной репрессивности, потому что чувствуется, что если вдруг вот сейчас этот вопрос возникнет и станет популярным, то это может сработать как какой-то ком, потому что это ощущение, это ощущение отгороженности от этой войны, что это не наша война, оно живет, и оно может обратиться вот в такое политическое мнение, в такую интерпретацию, но пока не обращается. Интересные там другие есть штуки в исследовании про стратегии противников войны. Они там разбирают несколько как бы жизненных стратегий. Противники войны – это люди, которые последовательно выступают против войны, но они остались, они в России живут, и они понимают, что они будут здесь жить, что это надолго, и они ничего с этим поделать не могут, и они ищут какие-то стратегии собственной жизни в этом балансе. Они, как отмечают исследователи лаборатории публичной социологии, они стали толерантнее к тем, кто как бы за войну или являются не противниками войны, они научились с ними взаимодействовать, они как бы пытаются найти способы социализации в этом обществе, где официально поддерживается война, потому что им некуда деваться, им надо это делать. В этом смысле как бы отношения противников и не противников войны стали чуть мягче. Ну, это нельзя генерализировать, но какой-то такой тренд отмечается. Стали чуть мягче, и эта социализация, как говорят исследователи из лаборатории публичной социологии, она не означает, что противники, из-за того, что они в большей степени социализируются в мире, в котором официально поддерживается война, что они становятся сторонниками войны. Нет, они сохраняют свою при этом идентичность антивоенных взглядов. Вот такая вот картина складывается. И при том, что я еще раз подчеркну, что как бы интерпретация такого рода исследования и систематизация его результатов, она представляет собой особую методологическую трудность. И мне кажется, что еще нам предстоит дальше осмысливать, как с этим материалом работать. Безусловно, этот материал, он как бы, ну, по крайней мере для меня, является таким принципиально новым, как бы шагом в осмыслении, да, чего-то. Когда ты получаешь такую как бы суммированную, очень насыщенную картину бытовых впечатление о том, как это функционирует в обществе. Вот это на этнографическую, как бы этнографическую картину. И это очень важно и продвигает понимание. Я думаю, что как бы это будет иметь обратный эффект, это будет иметь большое значение, скажем, для социологов, которые пользуются опросными методами и или там фокус-группы устраивают интервью, потому что ты после этого гораздо лучше понимаешь ту неизвестность, у которой тебе надо что-то спросить. И ты можешь более ответственно и более точно поставить этот вопрос, теперь сформулировать. Вот, поэтому это, по-моему, замечательная, очень важная работа.
Да, действительно. И вот мы сейчас в разговоре, действительно, вы упомянули репрессии, уровень жестокости репрессий. И мне кажется, что в конце нашего разговора нельзя не сказать о приговоре Евгения Берковича и Светлане Петричук, потому что кажется, что это не просто один из целого ряда жестоких приговоров, 6 лет за спектакль, получивший федеральные театральные премии всего за год до ареста Берковича и Петричук, но это некоторый символический, действительно символический процесс, может быть, в чем-то по политическому значению, подобный московским процессам, которые некоторую вот точку ставят в развитии репрессивной политики власти.
Да, я не знаю, может быть, не очень вот так ощущаю это, как вот параллели с московскими процессами. Это какое-то что-то ужасное. Процесс Беркович Петричук и приговор вынесенный – это что-то ужасное. Оно ужасно тем, что за ним стоит какое-то персональное зло. Понятно, что у как бы никакого основания у этого преследования нету. Ну, просто нету, да? Там никакого нету оправдания терроризма в этом спектакле. И это очевидно совершенно. И вопрос возникает, почему кто-то хочет, чтобы эти женщины, эти авторки сидели в тюрьме и страдали. И этот кто-то, он просто хочет принести им страдания. И он сомневается. Он знает, что там ничего нету. Иначе бы им дали 12 лет. Но он хочет все равно их наказать. Он хочет им отомстить. И вот это ощущение какого-то злого, мстительного человека, который почему-то выбрал этих женщин как объектом своей мести, это и бесполезность, невозможность противостоять этому обычному какому-то зловредному злу, она какая-то вот поражающая. Она поражающая, потому что, ну, действительно нет никаких причин для этого дела. Вообще никаких причин. Просто кто-то хочет этим людям навредить и сделать плохо. И все. И это удивительно, что это возможно и что это так работает.
Да, я согласен, что там, скорее всего, есть много и персональной ненависти каких-то конкретных лиц, которых мы не знаем, но ощущение, что это наказание, в кавычках, естественно, за то, какие они есть. И вот в этом смысле это некоторое вообще свойство этого режима, что он в определенных своих проявлениях преследует людей за то, какие они есть. Начинает войну против украинцев за то, какие они есть, преследует ЛГБТ-людей за то, какие они есть и так далее. И вот, да, вот такого рода творческих интеллектуалов, людей вот с таким взглядом на мир тоже преследуют за то, что они такие, какие есть. К сожалению, на этой не очень, мягко говоря, да, радостной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Рераша в Телеграм, читайте материалы Рераша, там гораздо всего, больше всего и более подробно описано, чем мы успеваем с Кириллом проговорить в ходе нашего разговора. Подписывайтесь на канал «Страна и мир» в Телеграм, не только смотрите нас в YouTube, но и слушайте на платформе «Радио Сахаров», это приложение для YouTube, для Google Play и iOS. Также напоминаю, что, пожалуйста, лайки, комментарии нашему видео всячески приветствуются, чтобы нас посмотрело еще больше людей. И, наконец, можно также и поддерживать нас донатами через наш счет в PayPal. Это тоже мотивирует нас продолжать нашу работу. Большое спасибо и до следующих встреч.
Да, большое спасибо. Хороших выходных. Спасибо, прежде всего, за то, что слушаете нас. И спасибо за поддержку, которую оказывайте. Всего доброго.